Глава седьмая. Избирательное сродство. Они не способны тронуть сердце, не причинив ему боль. Современный автор. Дети обожали его. Он не питал к ним никакой любви. Мысли его были далеко от них. Что бы ни проделывали малыши, он никогда не терял терпения. Холодный, справедливый, бесстрастный, но тем не менее любимый, ибо его появление все же как-то рассеяло скуку в доме. Он был хорошим воспитателем. Сам же он испытывал лишь ненависть и отвращение к этому высшему свету, куда он был допущен. Правда, допущен только к самому краешку стола. Чем, быть может, и объяснялись его ненависть и отвращение. Иногда, сидя за столом во время какого-нибудь званого обеда, он едва сдерживал свою ненависть ко всему, что его окружало. Как-то раз в праздник святого Людовика, слушая за столом разглагольствование господина Вально, Жюльен чуть было не выдал себя. Он убежал в сад под предлогом, что ему надо взглянуть на детей. «Какое восхваление честности!» — мысленно восклицал он. «Можно подумать, что это единственная добродетель в мире. А в то же время какое низкопоклонство! Какое пресмыкательство перед человеком, который уж наверняка удвоил и утроил свое состояние с тех пор, как распоряжается имуществом бедняков! Готов биться об заклад, что он наживается даже на тех средствах, которые отпускает казна на этих несчастных подкидышей, чья бедность поистине должна быть священной и неприкосновенной. Ах, чудовище, чудовище! Ведь и сам-то я, да, я тоже вроде подкидыша. Все меня ненавидят. Отец, братья, вся семья. Незадолго до этого праздника святого Людовика Жюльен, повторяя на память молитвы, прогуливался в небольшой роще, расположенной над аллеей верности и называвшейся Бельведер. Как вдруг на одной глухой тропинке увидел издали своих братьев. Ему не удалось избежать встречи с ними. Его прекрасный черный костюм, весь его чрезвычайно благопристойный вид и то совершенно искреннее презрение, с каким он относился к ним, вызвали такую злобную ненависть у этих грубых мастеровых, что они набросились на него с кулаками и избили так, что он остался лежать без памяти, весь в крови. Госпожа де Риналь, прогуливаясь в обществе господина Вально и помощника префекта, случайно зашла в эту рощу и, увидев Жюльена распростертым на земле, решила, что он убит. Она пришла в такое смятение, что у господина Вально шевельнулось чувство ревности. Но это была преждевременная тревога с его стороны. Жюльен считал госпожу де Риналь красавицей, но ненавидел ее за ее красоту. Ведь это было первое препятствие на его пути к преуспеянию, и он чуть было не споткнулся о него. Он всячески избегал разговаривать с нею, чтобы у нее скорее изгладился из памяти тот восторженный порыв, который толкнул его поцеловать у нее руку в первый день. Элиза, горничная госпожи де Риналь, не замедлила влюбиться в юного гувернера. Она постоянно говорила о нем со своей госпожой. Любовь Элизы навлекла на Жюльена ненависть одного из лакеев. Как-то однажды он услышал, как этот человек упрекал Элизу. «Вы говорить-то со мной больше не желаете, с тех пор, как этот поганый гувернер появился у нас в доме». Жюльен отнюдь не заслуживал подобного эпитета, но, будучи красивым юношей, он инстинктивно удвоил заботы о своей наружности. Ненависть господина Вально тоже удвоилась. Он громогласно заявил, что юному аббату не подобает такое кокетство. Жюльен в своем черном долгополом сюртуке был похож на монаха, разве что сутаны не хватало. Госпожа де Риналь заметила, что Жюльен частенько разговаривает с Элизой, и дозналась, что причиной тому является крайняя скудость его гардероба. У него было так мало белья, что ему приходилось то и дело отдавать его в стирку. За этими-то маленькими одолжениями он и обращался к Элизе. Эта крайняя бедность, о которой она и не подозревала, растрогала госпожу де Риналь. Ей захотелось сделать ему подарок, но она не решалась. И этот внутренний разлад был первым тяжелым чувством, которое причинил ей Жюльен. До сих пор имя Жюльена и ощущение чистой духовной радости сливались для нее воедино. Мучаясь мыслью о бедности Жюльена, госпожа де Риналь однажды сказала мужу, что следовало бы сделать Жюльену подарок, купить ему белье. «Что за глупости?» — отвечал он. «С какой стати делать подарки человеку, которым мы довольны и который нам отлично служит? Вот если бы мы заметили, что он отлынивает от своих обязанностей, тогда бы следовало поощрить его к усердию». Госпоже де Риналь показался унизительным такой взгляд на вещи. Однако до появления Жюльена она бы даже не заметила этого. Теперь всякий раз, едва только взгляд ее падал на безукоризненно опрятный, хоть и весьма непритязательный костюм юного аббата, у нее невольно мелькала мысль. «Бедный мальчик! Да как же это он ухитряется?» И постепенно все то, чего недоставало Жюльену, стало вызывать в ней одну только жалость и отнюдь не коробило ее. Госпожа де Риналь принадлежала к числу тех провинциалок, которые на первых порах знакомства легко могут показаться глупенькими. У нее не было никакого житейского опыта. Она совсем не старалась блеснуть в разговоре. Одаренная тонкой и гордой душой, она в своем безотчетном стремлении к счастью, свойственном всякому живому существу, в большинстве случаев просто не замечала того, что делали эти грубые люди, которыми ее окружила судьба. Будь у нее хоть какое-нибудь образование, она, несомненно, выделялась бы и своими природными способностями, и живостью ума, но в качестве богатой наследницы она воспитывалась у монахинь, пламенно приверженных святому сердцу Иисусову, и воодушевленных кипучей ненавистью ко всем тем французам, которые считались врагами иезуитов. У госпожи де Риналь оказалось достаточно здравого смысла, чтобы очень скоро забыть весь тот вздор, которому ее учили в монастыре. Но она ничего не обрела взамен и так и жила в полном невежестве. Лесть, которую ей с юных лет расточали как богатой наследнице, и несомненная склонность к пламенному благочестию способствовали тому, что она стала замыкаться в себе. На вид она была необыкновенно уступчива и, казалось, совершенно отреклась от своей воли, и верьерские мужья не упускали случая ставить это в пример своим женам, что составляло предмет гордости господина де Риналя. На самом же деле ее обычное душевное состояние было следствием глубочайшего высокомерия. Какая-нибудь принцесса, которую вспоминают как пример гордыни, и та проявляла несравненно больше внимания к тому, что делали окружающие ее придворные. чем проявляла это такая кроткая и скромная с виду женщина, ко всему, что бы ни сделал или ни сказал ее супруг. До появления Жюльена единственное, на что она в сущности обращала внимание, были ее дети. Их маленькие недомогания, их огорчения, их крохотные радости поглощали всю способность чувствовать у этой души. За всю свою жизнь госпожа де Риналь пылала любовью только к Господу Богу, когда воспитывалась в монастыре сердце Иисусова в Безансоне. Хоть она и не снисходила до того, чтобы кому-нибудь говорить об этом, но достаточно было хотя бы легкого озноба или жара у одного из ее сыновей, чтобы она сразу же пришла в такое состояние, как если бы ребенок уже погиб. Грубый смех, пожимание плечами, да какая-нибудь избитая фраза по поводу женской блажи. Вот все, что она получала в ответ, когда в первые годы замужества, в порыве откровенности, пыталась поделиться своими чувствами с мужем. От такого рода шуточек, в особенности, когда речь шла о болезни детей, у госпожи де Риналь сердце переворачивалось в груди. Вот что она обрела взамен угодливой и медоточивой лести иезуитского монастыря, где протекала ее юность. Горе воспитало ее. Гордость не позволяла ей признаться в этих огорчениях даже своей лучшей подруге, госпоже Дервиль. И она пребывала в уверенности, что все мужчины таковы, как ее муж, как господин Вально и помощник префекта Шарко де Мажерон. Грубость и самое тупое равнодушие ко всему, что не имеет отношения к наживе, к чинам или крестам, слепая ненависть ко всякому неугодному им суждению. Все это казалось ей столь же естественным у представителей сильного пола, как то, что они ходят в сапогах и фетровой шляпе. Но даже после стольких лет госпожа де Риналь все-таки не могла привыкнуть к этим толстосумам, в среде которых ей приходилось жить. Это-то и было причиной успеха юного крестьянина Жюльена. В симпатии к этой благородной и гордой душе она познала какую-то живую радость, сиявшую прелестью новизны. Госпожа де Риналь очень скоро простила ему и его незнание самых простых вещей, которые скорее даже умиляло ее, и грубость манер, которую ей удавалось понемногу сглаживать. Она находила, что его стоило послушать, даже когда он говорил о чем-нибудь обыкновенном, ну хотя бы когда он рассказывал о несчастной собаке, которая, перебегая улицу, попала под быстро катившуюся крестьянскую телегу. Зрелище такого несчастья вызвало бы грубый хохот у ее супруга. А тут она видела, как страдальчески сдвигаются тонкие черные и так красиво изогнутые брови Жюльена. Мало-помалу ей стало казаться, что великодушие, душевное благородство, человечность все это присуще только одному этому молоденькому аббату. И все то сочувствие и даже восхищение, которые пробуждаются в благородной душе этими высокими добродетелями, она теперь питала только к нему одному. В Париже отношения Жюльена с госпожой де Риналь не замедлили бы разрешиться очень просто. Но ведь в Париже любовь — это дитя романов. Юный гувернер и его робкая госпожа, прочитав 3-4 романа или послушав песенки в театре «Жимнас», не преминули бы выяснить свои взаимоотношения. Романы научили бы их, каковы должны быть их роли, показали бы им примеры, коим надлежит подражать. И рано или поздно, возможно, даже без всякой радости, может быть, даже нехотя, но, имея перед собой такой пример, Жюльен из тщеславия невольно последовал по ему. В каком-нибудь маленьком городке, в Авейроне или в Пиренеях, любая случайность могла бы ускорить развязку. Таково действие знойного климата. А под нашим более сумрачным небом юноша-бедняк становится честолюбцем только потому, что его возвышенная натура заставляет его стремиться к таким радостям, которые стоят денег. Он видит изо дня в день 30-летнюю женщину, искренне целомудренную, поглощенную заботами о детях и отнюдь не склонную искать в романах образцы для своего поведения. Все идет потихоньку, все в провинции совершается мало-помалу и более естественно. Нередко, задумываясь о бедности юного гувернера, госпожа Дориналь способна была растрогаться до слез. И вот как-то раз Жюльен застал ее, когда она плакала. «Ах, сударыня, уж не приключилось ли с вами какой беды?» «Нет, мой друг», — отвечала она ему, — «позовите детей и пойдемте гулять». Она взяла его под руку и оперлась на него, что показалось Жюльену очень странным. Это было впервые, что она назвала его «мой друг». К концу прогулки Жюльен заметил, что она то и дело краснеет. Она замедлила шаг. «Вам, наверное, рассказывали?» — заговорила она, не глядя на него, — «что я единственная наследница моей тетки, которая очень богата и живет в Безансоне. Она постоянно посылает мне всякие подарки, а сыновья мои делают такие успехи, просто удивительные. Так вот, я хотела попросить вас принять от меня маленький подарок в знак моей благодарности. Это просто так, сущие пустяки. Всего несколько луидоров вам на белье. Только вот, — добавила она и замолчала. «Только что, сударыня? — спросил Жюльен. «Не стоит». — прошептала она, опуская голову, — «не стоит говорить об этом моему мужу». «Я человек маленький, сударыня, но я не лакей», — отвечал Жюльен, гневно сверкая глазами, и, остановившись, выпрямился во весь рост. «Вы, конечно, не соизволили об этом подумать. Я бы считал себя ниже всякого лакея, если бы позволил себе скрыть от господина Дориналя что бы то ни было относительно моих денег». Госпожа Дориналь чувствовала себя уничтоженной. «Господин мэр, — продолжал Жюльен, — вот уже 5 раз, с тех пор, как я здесь живу, выдавал мне по 36 франков. Я хоть сейчас могу показать мою расходную книжку господину Дориналю. Да хоть кому угодно, даже господину Вально, который меня терпеть не может». После этой отповеди госпожа Дориналь шла рядом с ним, бледная, взволнованная, и до самого конца прогулки ни тому, ни другому не удалось придумать какого-нибудь предлога, чтобы возобновить разговор. Теперь уже полюбить госпожу Дориналь для гордого сердца Жюльена стало чем-то совершенно немыслимым. А она прониклась к нему уважением. Она восхищалась им. Как он ее отчитал! Как бы стараясь загладить обиду, которую она ему невольно нанесла, она теперь разрешила себе окружать его самыми нежными заботами. И новизна этих забот доставляла радость госпоже Дориналь в течение целой недели. В конце концов, ей удалось несколько смягчить гнев Жюльена, но ему и в голову не приходило заподозрить в этом что-либо похожее на личную симпатию. «Вот они каковы, — говорил он себе, — эти богачи. Втопчут тебя в грязь, а потом думают, что все это можно загладить какими-то ужимками». Сердце госпожи де Реналь было так переполнено, и так оно еще было невинно, что она, несмотря на все свои благие решения не пускаться в откровенности, не могла не рассказать мужу о предложении, которое она сделала Жюльену, и о том, как оно было отвергнуто. — Как? — вскричал страшно возмущенный господин де Реналь. — И вы допустили, что вам отказал ваш слуга? Госпожа де Реналь, возмущенная этим словом, попыталась было возражать. — Я, сударыня? — отвечал он, выражаясь так, как соизволил выразиться покойный принц Конде, представляя своих камергеров молодой супруги. — Все эти люди, — сказал он, — наши слуги. Я вам читал это место из мемуаров де Безанваля, весьма поучительное для поддержания престижа. Всякий, кто не дворянин и живет у вас на жалованье, это слуга ваш. Я с ним поговорю, с этим господином Жюльеном, и дам ему 100 франков. Ах, друг мой! — промолвила, дрожа всем телом, госпожа де Реналь. — Ну, хоть, по крайней мере, так, чтобы слуги не видели. — Ну, еще бы! Они стали бы завидовать, и не без оснований, — сказал супруг, выходя из комнаты и раздумывая, не слишком ли велика сумма, которую он назвал. Госпожа де Реналь до того была расстроена, что упала в кресло почти без чувств. Теперь он постарается унизить Жюльена, и это по моей вине. Она почувствовала отвращение к мужу и закрыла лицо руками. Теперь уж она дала себе слово никогда не пускаться с ним в откровенности. Когда она увидела Жюльена, она вся задрожала. У нее так стеснило в груди, что она не могла выговорить ни слова. В замешательстве она взяла его за обе руки и крепко пожала их. — Ну как, друг мой? — вымолвила она наконец. — Довольны ли вы моим мужем? — Как же мне не быть довольным? — отвечал Жюльен с горькой усмешкой. — Еще бы! Он дал мне 100 франков. Госпожа де Реналь смотрела на него, словно в нерешительности. — Идемте, дайте мне вашу руку, — внезапно сказала она с такой твердостью, какой до сих пор Жюльен никогда в ней не замечал. Она решилась пойти с ним в книжную лавку, невзирая на то, что верьерский книготорговец слыл ужаснейшим либералом. Там она выбрала на 10 луидоров несколько книг в подарок детям. Но все это были книги, которые, как она знала, хотелось иметь Жюльену. Она настояла, чтобы тут же за прилавком каждый из детей написал свое имя на тех книгах, которые ему достались. А в то время как госпожа де Реналь радовалась, что нашла способ вознаградить Жюльена, он оглядывался по сторонам, удивляясь множеству книг, которые стояли на полках книжной лавки. Никогда еще он не решался войти в такое нечестивое место. Сердце его трепетало. Он не только не догадывался о том, что творится в душе госпожи де Реналь, но вовсе и не думал об этом. Он весь был поглощен мыслью, как бы ему придумать какой-нибудь способ раздобыть здесь несколько книг, не замарав своей репутации богослова. Наконец ему пришло в голову, что если за это взяться половчей, то, может быть, удастся внушить господину де Реналю, что для письменных упражнений его сыновей самой подходящей темой были бы жизнеописания знаменитых дворян здешнего края. После целого месяца стараний Жюльен, наконец, преуспел в своей затее. Да так ловко, что спустя некоторое время он решился сделать другую попытку. И однажды в разговоре с господином Дориналем намекнул ему на некую возможность, которая для высокородного мэра представляла немалое затруднение. Речь шла о том, чтобы способствовать обогащению либерала, записаться абонентом в его книжную лавку. Господин Дориналь вполне соглашался, что было бы весьма полезно дать его старшему сыну беглое представление, наглядно, воочию, о кое-каких произведениях, о которых может зайти разговор, когда он будет в военной школе. Но Жюльен видел, что дальше этого господин мэр не пойдет. Жюльен решил, что тут, вероятно, что-то кроется. Но что именно, он не мог догадаться. «Я полагаю, сударь, — сказал он ему как-то раз, — что это, конечно, было бы до крайности непристойно, если бы такое доброе дворянское имя, как Риналь, оказалось в мерзких списках книготорговца». Чело господина Дориналя прояснилось. «Да и для бедного студента-богослова, — продолжал Жюльен, — значительно более угодливым тоном, тоже было бы темным пятном, если бы кто-нибудь впоследствии откопал, что его имя значилось среди абонентов книгопродавца, отпускающего книги на дом. Либералы смогут обвинить меня в том, что я брал самые, что ни на есть, гнусные книги. И кто знает, они не постесняются приписать под моим именем название этих поганых книг. Но тут Жюльен заметил, что дал маху. Он видел, как на лице мэра снова проступает выражение замешательства и досады. Он замолчал. «Ага, попался. Теперь я его вижу насквозь», — заключил он про себя. Прошло несколько дней, и вот как-то раз в присутствии господина Дориналя старший мальчик спросил Жюльена, что это за книга, о которой появилось объявление в Котерьен. «Чтобы не давать этим якобинцам повода для зубоскальства, а вместе с тем дать мне возможность ответить на вопрос господина Адольфа, можно было бы записать абонентом в книжную лавку кого-либо из ваших слуг, скажем, лакея». «А вот это недурно придумано», — подхватил, явно обрадовавшись, господин Дориналь. «Но, во всяком случае, надо будет принять меры», — продолжал Жюльен с серьезным, чуть ли не горестным видом, который весьма подходит некоторым людям, когда они видят, что цель, к которой они так долго стремились, достигнута. «Надо будет принять меры, чтобы слуга ваш ни в коем случае не брал никаких романов. Стоит только этим опасным книжкам завестись в доме, и они совратят горничных, да и того же слугу». «А политические памфлеты? Вы о них забыли?» — с важностью добавил господин Дориналь. Ему не хотелось обнаруживать своего восхищения этим искусным маневром, который придумал гувернер его детей. Так жизнь Жюльена заполнялась этими маленькими уловками, и их успех интересовал его много больше, чем та несомненная склонность, которую он без труда мог бы прочитать в сердце госпожи Дориналь. Душевное состояние, в котором он пребывал до сих пор, теперь снова овладело им в доме господина мэра. И тут, как на лесопилке своего отца, он глубоко презирал людей, среди которых жил, и чувствовал, что и они ненавидят его. Слушая изо дня в день разговоры помощника префекта, господина Вально и прочих друзей дома о тех или иных событиях, случившихся у них на глазах, он видел, до какой степени их представление не похоже на действительность. Какой-нибудь поступок, которым он мысленно восхищался, неизменно вызывал яростное негодование у всех окружающих. Он беспрестанно восклицал про себя: «Какие чудовища! Ну и болваны!» Забавно было то, что, проявляя такое высокомерие, он частенько ровно ничего не понимал из того, о чем они говорили. За всю свою жизнь он ни с кем не разговаривал откровенно, если не считать старика-лекаря. А весь небольшой запас знаний, которыми тот располагал, ограничивался итальянскими компаниями Бонапарта и хирургией. Подробные описания самых мучительных операций пленяли юношескую отвагу Жюльена. Он говорил себе: «Я бы стерпел, не поморщившись». В первый раз, когда госпожа де Риналь попробовала завязать с ним разговор, не имеющий отношения к воспитанию детей, он стал рассказывать ей о хирургических операциях. Она побледнела и попросила его перестать. А кроме этого, Жюльен ничего не знал. И хотя жизнь его протекала в постоянном общении с госпожой де Риналь, стоило им только остаться вдвоем, между ними воцарялось глубокое молчание. На людях, в гостиной, как бы смиренно он ни держал себя, она угадывала мелькавшее в его глазах выражение умственного превосходства над всеми, кто у них бывал в доме. Но как только она оставалась с ним наедине, он приходил в явное замешательство. Ее тяготило это, ибо она своим женским чутьем угадывала, что замешательство это проистекает отнюдь не от каких-либо нежных чувств. Руководствуясь невесть какими представлениями о высшем обществе, почерпнутыми из рассказов старика-лекаря, Жюльен испытывал крайне унизительные чувства, если в присутствии женщины посреди общего разговора вдруг наступала пауза. Точно он-то и был виноват в этом неловком молчании. Но чувство это было во сто крат мучительнее, если молчание наступало, когда он бывал наедине с женщиной. Его воображение, напичканное самыми непостижимыми, поистине испанскими представлениями о том, что надлежит говорить мужчине, когда он остается вдвоем с женщиной, подсказывало ему в эти минуты замешательства совершенно немыслимые вещи, на что он только не отваживался про себя. А вместе с тем он никак не мог прервать это унизительное молчание. И в силу этого его суровый вид во время долгих прогулок с госпожой де Риналь и детьми становился еще суровее от переживаемых им жестоких мучений. Он страшно презирал себя. А если ему на свою беду удавалось заставить себя заговорить, он изрекал что-нибудь совершенно нелепое. И ужаснее всего было то, что он не только сам видел нелепость своего поведения, но и преувеличивал ее. Но было при этом еще нечто, чего он не мог видеть, его собственные глаза. А они были так прекрасны, и в них отражалась такая пламенная душа, что они, подобно хорошим актерам, придавали иной раз чудесный смысл тому, в чем его и в помине не было. Госпожа де Риналь заметила, что наедине с нею он способен был разговориться только в тех случаях, когда под впечатлением какого-нибудь неожиданного происшествия забывал о необходимости придумывать комплименты. Так как друзья дома отнюдь не баловали ее никакими блестящими, интересными своей новизной мыслями, она наслаждалась и восхищалась этими редкими вспышками, в которых обнаруживался ум Жюльена. После падения Наполеона в провинциальных нравах не допускается больше никакой галантности. Всякий дрожит, как бы его ни сместили. Мошенники ищут опоры в конгрегации, и лицемерие процветает вовсю, даже в кругах либералов. Скука возрастает. Не остается никаких развлечений, кроме чтения до сельского хозяйства. Госпожа де Реналь, богатая наследница богобоязненной тетки, выданная замуж в 16 лет за немолодого дворянина, за всю свою жизнь никогда не испытывала и не видела ничего хоть сколько-нибудь похожего на любовь. Только ее духовник, добрый кюре Шелан, говорил с ней о любви по случаю ухаживаний господина Вально и нарисовал ей такую отвратительную картину, что это слово в ее представлении было равнозначно самому гнусному разврату. А то немногое, что она узнала из нескольких романов, случайно попавших ей в руки, казалось ей чем-то совершенно исключительным и даже небывалым. Благодаря этому неведению госпожа де Реналь, всецело поглощенная Жюльеном, пребывала в полном блаженстве, и ей даже в голову не приходило в чем-либо себя упрекать.